Добрый вечер, в студии Марина Хатамова. Сегодня мы поговорим о спелеологии. У нас в гостях руководитель Ступинского спелеологического общества ТЭТИС Станислав Струков и ответственный за исследовательскую и туристическую работу Дмитрий Гаршин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вот что такое вообще спелеология?
Ну, вообще, в нашей стране со старых времен словом спелеология обозначает все, что связано с пещерами. Это с посещением, с изучением, с туризмом, с каким-то спортом связанным с ними. Также спелеология имеет свой подраздел – спелеостологию. Это новая оформляющаяся наука, занимающаяся рукотворными, построенными людьми подземными полостями, как то каменоломнями, бункерами. Собственно, спелеостология – это и есть наша основная направленность.
А вот когда в Ступинском районе появилось ваше спелеологическое общество, оно и первое, и единственное, насколько я знаю.
Так исторически сложилось, что мы с Дмитрием в этом плане развивались параллельно, и наше общество появилось в тот момент, когда мы совместными усилиями начали этим заниматься. Это случилось год назад, мы вышли на профессиональный уровень. До этого параллельно около 4 лет я этим занимался Ступиным со своими друзьями, он в Москве. Получали опыт мы вот в течение этих лет. В прошлом году мы получили статус сначала спелеоклуба на базе молодежного центра. В скором времени после этого мы вошли в ассоциацию клубов общественного здоровья, которые занимаются не только спелеостологии, там есть еще другие веточки развития, но вот мы непосредственно занимаемся именно пещерными вопросами.
Есть ли в нашем Ступинском районе такие лакомые кусочки для спелеологов?
Ступинский район – это вообще большое белое пятно на спелеологической карте России. Почему-то так вот исторически сложилось, что никто никогда его не исследовал. Он, наверное, был слишком близко, с той же стороны слишком далеко от Москвы. Поэтому любое открытие, которое будет сделано здесь, это будет уже открытие, о котором можно писать статьи. К сожалению, пока поиски конкретно на территории Ступинского района успехом особенным не увенчались, но сопредельные районы дали нам некоторую пищу для наших работ.
А вот какие открытия вы уже успели совершить именно у вашего общества?
Например, прошлый год принес нам открытие в Озерском районе. Там было найдено 2 пещеры, Горская 1, Горская 2. Это, естественно, пещеры, казалось бы, не спелеостология, но тоже, в общем-то, уникальная вещь для нашего региона. У нас нету гор, нет особых возвышенностей, но все-таки есть необходимые условия. И в этом году интересный объект, теперь это Благовский блок, это Тульская область, почти что граница с Каширским районом. Найдена 1 естественная пещера и 1 пещера, над которой пока что величайшие умы в этой теме ломают себе голову, потому что пока что невозможно определить, что это за пещера, каково его происхождение. Или это естественная пещера, доработанная человеком, или это остаток каменоломни, или это культовая пещера. Пока что мы над этим работаем.
А вот для вас что такое пещера вообще? Это что-то необычное, но для вас пещера – это что?
С одной стороны, это, конечно же, то самое чудесное ощущение, когда ты входишь в место, где лет 300 до тебя никого не было. Ничем не сравнимо, это какой-то такой раш первооткрывателя, что ли. С другой стороны, в пещерах своя атмосфера. Там теряется чувство времени, чувство ориентации в пространстве, все происходит как-то по-другому. Ты можешь просидеть, подумать, что прошло 5 минут, а сидел ты несколько часов. Или идти, а пройдешь ты там пару метров. Или совершенно наоборот, тебе кажется, что ты сделал 2 шага, а пробежал ты уже 1.5 километра.
А как это ощущается? Ощущается вообще, что ты идешь, там же вообще темно и как-то холодно, страхов никаких не бывает.
Все зависит, наверное, от человека. Кто-то страдает, например, клаустрофобией, да? Я в свое время, когда первый раз попал в пещеру, я себе хотел проверить на это. Оказалось, что мне там значительно уютнее, чем во многих местах на поверхности. Это действительно очень индивидуальные вещи. Да, во-первых, там не так холодно, как может показаться. Там в каждой пещере есть постоянная температура. Примерно температура колеблется там от 8 до 12 градусов тепла. Вопрос света решается, разумеется, с помощью фонарей. Необходимые условия посещения пещеры, без фонаря там делать нечего. Тот мир, который открывается с помощью того же фонаря, без солнечного света, это совершенно другая реальность. Ее невозможно как-то описать, пока там вот не побываешь и не посмотришь сам.
Попадали ли вы в какие-нибудь экстремальные ситуации во время своих путешествий? Было такое?
Самая распространенная ситуация, наверное, это когда застревает машина и начинаются приключения по ее вытаскиванию и вытягиванию. Бывает так, что человек в пещере застревает. То есть я лично человек достаточно габаритный, застревал я неоднократно, но я просто стараюсь не лезть в самые узкие места. И есть какое-то полное доверие к друзьям из своей группы. Мне всегда помогут, меня всегда вытащат. В таких ситуациях как-то включается мозг, когда паника проходит. И ты начинаешь понимать, что где-то здесь надо так повернуться, так повернуться, так и раз-раз-раз, это уже пролез. А так, экстремальные ситуации часто связаны с потерей человеком света. Чем опытнее человек, тем чаще экстремальные ситуации. Это, конечно, плохо, с этим надо бороться. Остаться без света, человек под землей беспомощен. Сидишь, ждешь помощи.
По себе могу сказать, что самая экстремальная ситуация, это было, когда я заблудился, казалось бы, в очень знакомой системе на целый час с садящимся фонарем. Это было неприятно, но опять же меня нашли, привели куда надо. Поэтому главное, чтобы была организованная группа, ну и просто чувство, наверное, долга и ответственности за другого. Вот и все.
Очень часто в связи с пещерами упоминаются обвалы. На самом деле эта опасность очень иллюзорная. Обвалы просто исчезающие, редки. Есть основное правило – не трогай потолок. Иначе он станет полом. Если не трогать потолок, то ничего там не обвалится. Оно стояло 200 лет, оно еще 200 лет простоит.
А вот вернемся, наверное, более так локально к нашему Ступинскому району. Насколько я знаю, вот у вас был выезд в Образцово. Расскажите, пожалуйста, об этом. Что это был за выезд? Что вы там делали? Может быть, что-то вы там нашли?
Скажем больше, у нас было около 5 выездов. Это были выезды без работ на месте, это были разведки. Собственно говоря, поскольку у нас есть данные об историчности места и возможно там добыча обработки белого камня, мы проверяли возможность именно по структуре самой породы, возможно ли там было добывать камни. Да, действительно, место интересное, и там есть что искать. Пока к основным работам мы там не подходили, но выезды действительно были основательные, и местность там изучена очень плотно.
Пока что в районе Образцова локализованы места старых карьеров открытого типа, печей для обжига извести, то есть белый камень там гарантированно добывался. Помимо наших разведочных выездов, мы участвовали в раскопочной деятельности, в основном по реке Пахра Домодедовского района, вместе с известной спелеогруппой Московской области «Летучая мышь», одна из старейших спелеогрупп Московского региона. Прошлый год принес нам 3 новых каменоломни, где-то около 60 метров общей протяженности. Это Медовая, Мора и Лохматая. Каменоломни ориентировочно 19 века, в них были сделаны некоторые находки. Они были полностью описаны, картированы, и входы в них сейчас закрыты для того, чтобы законсервировать их для будущих исследований.
Я думаю, что для наших радиослушателей будет очень интересно послушать о том, как вы находите место, то есть вот вся ваша работа как спелеологов, да, вот вам, например, сказал кто-то, или вы сами как-то нашли место определенное, где вы хотите сделать вылазку, куда вы хотите поехать и посмотреть. Как идет подготовка? Сначала идет разведка, насколько я поняла, обследование местности, а потом уже, если там добро дается какое-то, то вы туда идете. Или как это все происходит?
Тут есть много признаков. Например, существует такая вещь, как геологическая карта. Да? По ней мы можем узнать, есть ли в определенном регионе, в принципе, известняк, который и добывался. Районы известные намечены, например, вот, ну, самый крупный на европейской части России, это регион реки Пахры, как раз Домодедовский, Подольский район, и район Старицы, это Тверская область. Исторически известно то, что камень там добывался, и там очень много каменоломен. Но кроме того, есть другие выходы камня, может быть, не такие большие по объему. Дальше действуем, или выезжаем, смотрим, то есть по местности, возможно ли это, или получим информацию из каких-то других источников, что тоже, в принципе, возможно. Например, мы можем воспользоваться какими-то историческими документами, в которых, ну, например, будет написано, существовал там дом помещика, крестьяне этого помещика добывали когда-то белый камень. Разумеется, мы проверяем, как они добывали, то есть открытым, закрытым способом, зачем добывали, на местное строительство, на продажу. Опять же, мы должны понимать, как этот камень транспортировали. Для этого нужны были реки. То есть логично, что если есть река, есть выход белого камня, возможно, там что-то есть. Дальше начинается уже работа на местности.
Есть несколько характерных, уже известных, общепринятых признаков того, что на местности есть каменоломня. Выход известняка на поверхность, высокий обрывистый берег реки, и в нем небольшие овражки очень характерной формы, которые мы называем точильники, точильные рвы. Если эти признаки выполняются, а еще дополненная воронками на местности, изучением рельефа, то значит каменоломня здесь есть. На самом деле у нас есть немного реальных методов, которые позволяют определить, что вот здесь под землей есть полость. В реальной жизни действительно используется нами биолокация, то есть люди ходят с рамками, но этот способ не является самым достоверным из наших способов. А так, единственный реальный способ узнать, что пещера здесь есть, это выкопать яму и посмотреть. Существуют приборные методы поиска, но они либо слишком дороги, либо не дают гарантированного результата. Так что пока что копание шурфов – это общепринятый метод спелеологии.
Ну вот сейчас мы немножечко затронули тему бюджета, да, то, что что-то дорого, что-то недорого. Вот такой вопрос. А вот финансирует ли вас кто-либо?
К сожалению, нет. Мы полностью на самофинансировании находимся.
И как это дорого выходит для вас? Сколько в среднем?
Достаточно дорого. Если рассчитать расход хотя бы на топливо, чтобы добраться до места, да, транспорт у нас, сами понимаете, зачастую да, на своем, то есть и транспорт хочет кушать, то один и потери на бензин, потери там, допустим, на еду, на какое-то специальное оборудование, пусть оно у нас не казалось бы, что там сверх дорогое, но опять же хороший фонарь это уже приличные деньги. Ну, плюс соответствующие все это, ну, не дешево.
Допустим, если человек решил попробовать себя в пещерном деле, то ему нужно готовиться купить фонарь. Если он хочет ходить не один раз, а много, фонарь ему нужен хороший. Хороший фонарь стоит, ну, от 1000 и до плюс бесконечности. Моя система освещения, которую я ношу на голове в пещере, она стоит, в общем, приблизительно 9000. Естественно, не обязательно так круто. Спецодежда какая-то не требуется для наших подмосковных горизонтальных каменоломен. Расход, ну, положим, 1-2 тысячи. А все остальное транспорт. Транспорт, еда, то есть это каждый сам по себе.
Расскажите, пожалуйста, ребят, почему вы вообще решили заниматься вот этим вот интересным делом? Ну, наверное, с вас начнем, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, как вы поняли, что вы спелеолог? Когда?
В свое время, где-то около 18 лет, я попал в плохую компанию, которая затащила меня в пещеры. И мне там понравилось. Несколько лет я просто ходил, гулял, там встречался с людьми. В основных наших каменоломнях есть достаточно мощная общественность, свои весьма интересные субкультуры. А затем мне захотелось большего. Мне захотелось науки. Я сначала начал копать с другими группами, потом здесь удалось организовать свою собственную спелеогруппу.
Станислав, ну теперь, наверное, ваша очередь.
Так исторически сложилось то, что с детства я мечтал о путешествиях, открытиях, но времена великих геологических открытий кончились 500 лет назад, наверное. Времена Колумба и Магеллана прошли, но еще на Земле остались те участки, собственно говоря, неисследованных территорий, который я и решил сунуться. И, в общем-то, не зря, как я считаю, потому что этот мир еще исследовать, и это действительно интересно.
Ну, скажите несколько слов, наверное, для тех, кто, может быть, захочет когда-нибудь присоединиться к вам. Что нужно для того, чтобы быть спелеологом, и как можно к вам обратиться, и что для этого нужно?
Ну, во-первых, чтобы быть спелеологом, надо просто желание. Нужно желание, немножечко свободного времени и физической, наверное, подготовки, хотя это не так принципиально. Многие разные совершенно люди с разным здоровьем, комплекцией ходят с легкостью в пещеры. Опять же, пещеры бывают разные, и уровень сложности пещер разный. Надо просто заинтересоваться этим, и тогда все получится. Я думаю, если человек один раз попадет, и ему понравится, то он будет там. Если не понравится, то, ну, тут зависит от человека. А связаться с нами можно по интернету. Самый простой вариант. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть почта. Есть, опять же, в итоге наши телефоны. Разумеется, базируемся в молодежном центре, поэтому можно через молодежный центр там легко на нас наведут.
Что ж, спасибо большое. Это была очень познавательная беседа. Очень интересно вы рассказали о своем увлечении и о самой науке в целом. Я напомню, что у нас в гостях были руководитель Ступинского спелеологического общества ТЭТИС Станислав Струков и ответственный за исследовательскую и туристическую работу Дмитрий Гаршин. Что ж, спасибо большое. До свидания.
До свидания.
До свидания.